За первое полугодие этого года в России родилось почти на 39 тысяч детей меньше, чем годом ранее, а умерло на 28 тысяч людей больше. Вот эти данные опубликовал Росстат. Ну, то есть мы понимаем, что естественная убыль населения, она ускорилась. Можно, конечно, обвинить ковид, но демографы говорят, что население пошло на убыль задолго до пандемии.
Да, к тому же активисты, вот, которые предлагают поставить памятник беременной женщине в центре Москвы, считают, что в обществе активно распространяются модели поведения, подразумевающие отказ от деторождения. И вот в странах Европы это уже привело к демографическому кризису. Мы, очевидно, следующие на очереди.
Угу. Итак, население пошло на убыль. Что делать? Ну, а прямо сейчас мы побеседуем с доцентом кафедры семьи и демографии факультета социологии МГУ, с Александром Синельниковым, и также с Ольгой Безруковой, доцентом факультета социологии с СПбГУ, завкафедры социологии молодежи и молодежной политики. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
Да, добрый день.
Доброе утро.
Итак, вот по предварительной оценке, в 2020 году численность населения России сократится в 5 раз сильнее, чем в предыдущем году. И такой показатель может стать максимальным за 14 лет, вот сообщают нам федеральные СМИ. А почему в России умирает больше людей, чем рождается? Мы предлагаем разобраться в причинах. Александр, как думаете?
Ну, понимаете, тут надо скорее задавать вопрос, почему рождается меньше, чем умирает. Так. Потому что, когда вот вопрос формулируется, как вы сказали, почему умирает больше, чем рождается, сразу возникает мысль, что причиной всему высокая смертность. Ну, смертность в нашей стране действительно сравнительно высокая, если сравнивать нас с западными странами или с Японией, например, которой принадлежит мировой рекорд по продолжительности жизни. Вот. Но у нас, начиная с 2003 года, идет довольно устойчивая тенденция к снижению смертности. И, в общем-то, каждые 2 года средняя продолжительность жизни увеличивается на 1 год. Ну, если мы где-то лет 15 назад там отставали от Соединенных Штатов по продолжительности жизни на 5-6 лет, то сейчас всего примерно на 10 лет. Соединенные Штаты, правда, в этом плане далеко не рекордсмен тоже. Вот. Сейчас, конечно, ситуация со смертностью несколько усугубилась из-за эпидемии COVID, но не в таких масштабах, чтобы считать эту смертность главной причиной демографической катастрофы. Главная причина демографической катастрофы – это все-таки низкая рождаемость, потому что при таком уровне рождаемости, который у нас сейчас есть, когда в среднем на одну женщину рождается за всю жизнь 1,5 ребенка, ну, иначе говоря, примерно половина женщин имеет в итоге своей, так сказать, продуктивного возраста одного ребенка, а другая половина двух, ну, там на самом деле есть, конечно, и совсем без детей, есть и с 3 и более детьми, но и тех, и других мало. Вот. При таком уровне рождаемости замещение поколений очень неполное. Ну, где-то вот при нынешней ситуации, скажем, там на смену 100 матерям будет приходить в итоге только около 70 их дочерей.
Хорошо.
В таком уровне рождаемости убыль населения неизбежна, какой высокой бы ни была продолжительность жизни.
Хорошо, но вот Даша озвучила цифру, что вот падение, убыль выросла в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Все-таки, если вот такое резкое падение в 5 раз, наверное, есть какая-то неожиданная причина для этого. Обычно, если это постепенно падает, ни такого шока не вызывает эти цифры.
Ну, дело в том, что эта резкая причина, она, конечно, есть, но она довольно мало отношения имеет к рождаемости и даже не очень много к смертности. Главная причина тут изменения в миграции. А вот это уже прямое следствие эпидемии COVID, потому что въезд иммигрантам в страну был закрыт.
Да, многие вернулись к себе, когда закрывались границы, рабочие
места. Многие уехали обратно, и потом надо еще вот что иметь в виду, что сама экономика так перестроилась, что когда вот, особенно когда был карантин, то что многие виды работ и производства, фирмы всякого рода, на которых работали мигранты, в том числе и мигранты, закрылись, приостановили свою деятельность. Ну, проще говоря, люди потеряли работу.
Ну, то есть, на самом деле, получается, что все-таки такое резкое падение связано все-таки в первую очередь с ковидом. Потому что, во-первых, он унес множество жизней, а во-вторых, мы лишились миграционного потока.
Ну, если говорить в количественном отношении, то как раз, так сказать, миграционный фактор тут сыграл гораздо большую роль, чем фактор смертности.
Хорошо, тогда вопрос к Ольге Безруковой. Мы вот начали эфир с того, что вот активисты организации «Спаси жизнь» хотят установить в центре Москвы памятник беременной женщине, и это нашло горячую поддержку у других людей. Этот проект предлагают расширить для самых крупных городов российских, чтобы в каждом крупном городе стоял такой памятник. Вот как вы считаете, на наше население можно воздействовать с помощью памятников, особенно на молодежь?
Ну, я, знаете, считаю, что вообще информационная политика в отношении рождаемости, родительства, семейного образа жизни, она у нас, ну, просто пока ее нет. Она, можно сказать, совершенно такая неразвитая. Сейчас нужно действительно проводить очень серьезную информационную политику, причем очень такую профессиональную, компетентную, грамотную. Мы видим, как проводится информационная политика относительно там средств гигиены или косметической продукции. Вот это действительно информационная политика. А вот то, что касается рождаемости, детства, здесь вообще почти ничего не сделано. Поэтому, конечно же, не только памятники, но и вот изменение или влияние на культуру отношения к детям, к не только своим, но и чужим детям, вообще детям иммигрантов, и приемным детям, и сиротам, и вообще обездоленным, и детям, попавшим в беду, и отношение к отцовству, потому что памятник беременной женщине, вот я буквально просмотрела, что это за памятники, намека на отца вообще нигде нет. То есть, uh-huh. есть ли вообще вот этот человек, который, в принципе, является, ну, вот, фигурой, которая семью, не знаю, uh-huh. там, является членом семьи, важным очень, тем же крылом вторым для ребенка, который поддерживает его всю жизнь. И, конечно же, важно несколько направлений в этой информационной политике, и на молодежь, безусловно, это будет влиять. И это нужно делать не только памятник беременной женщине ставить, но и детям, и отцам, которые создают условия и возможности для развития детей.
Памятники просто обычно ставят либо героям, либо мученикам. Вот, беременная женщина в какую категорию попадает?
А вы знаете, вот мне кажется, что вот вы абсолютно правы. Здесь в нашей жизни сегодняшней, особенно в условиях вот колоссальных рисков и отношения к детям такого вот порой даже негативного и потребительского, и мне кажется, что беременная женщина в данной ситуации, вот в условиях тем более ковида и в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, это действительно герои. Потому что, ну, например, на примере Санкт-Петербурга можно сказать, что действительно достаточно много родильных домов попали в ситуацию риска, когда был обнаружен коронавирус и инфекция. И вы представляете, вот в каком ситуации оказались молодые мамы, когда они должны были рожать вот в таких условиях. Поэтому вот то, что происходит, это не только сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией, это, конечно, ну, один из тех факторов риска, который, конечно, влияет на, прежде всего, на психологическое состояние молодой семьи и вот молодых людей, молодых женщин, которые попадают вот сейчас в эту ситуацию беременности.
Но молодые люди, у них же сегодня совершенно другое отношение к жизни. Потенциальные молодые родители, это же дети 90-х. Вот вы заметили что-нибудь? Я просто смотрю ваши регалии, завкафедры социологии молодежи, молодежной политики. Мог ли кризис записаться где-то там вот в памяти, отложить отпечаток? Потому что они в детстве же могут вспомнить, как разговаривали родители, переживали родители. Там, родители искали выход, если была сложная финансовая ситуация.
Вы знаете, вот 90-е годы, они, конечно, колоссальным образом повлияли на молодых людей. И именно тот период, он был очень тяжелый в плане жизнедеятельности семьи. Именно в тот период действительно очень много семей развелись, потому что у нас люди переживают кризисы экономические достаточно так своеобразно. То есть люди во всех семьях объединяются для решения проблем. Очень часто кризис влияет на то, что семьи распадаются. И у нас кривая разводов, она именно с этим часто и связана, вот если вы посмотрите. Кризис 98-го года, кривая разводов в 2000 году, в 2001 году, особенно в семьях с детьми, пошла вверх. И очень многие испытали вот этот негативный опыт, и для одних это стало причиной того, чтобы объединиться и укрепить свою семью. Другие, напротив, вообще не хотят создавать семьи, вообще не хотят иметь детей, потому что это очень трудно, это очень тяжело. Это нужно брать на себя ответственность. А зачем?
Угу. Александр, вот если посмотреть на статистику Росстата по количеству населения России, то в 2016-м был небольшой рост, в 2017-м он тоже, правда, незначительно продолжился, потому что, правда, не за счет рождения детей, а за счет прибывших мигрантов. Mm-hmm. Зато в 2018-м сократился почти на 100 тысяч людей населения Российской Федерации. В прошлом, в 2019-м, еще сократился. Правда, уже не на такую большую цифру, только в кавычках на 35 тысяч человек. В этом из-за коронавируса, как мы установили, прям рекордный спад. А с чем связана вот такая нестабильность графика и за счет чего ему эту стабильность можно все-таки придать?
Прежде всего, вот те цифры, которые вы называете, там общий прирост населения это сумма двух приростов. Естественного, который складывается за счет разницы между числом родившихся и числом умерших. И миграционного, который складывается за счет разницы между числом прибывших мигрантов и выбывших мигрантов. Ну, это совершенно разные демографические процессы, абсолютно разные. Рождаемость одно, смертность другое, миграция третье. В каждом случае действуют отдельные закономерности, и требуются совершенно специфические меры. Одни меры для того, чтобы решать проблемы рождаемости, другие, чтобы снижать смертность, третьи, чтобы регулировать миграционные потоки. Вот. Если говорить именно о естественном приросте, а это самая важная проблема на самом деле, ведь естественный прирост, он у нас был на самом деле очень короткое время и очень незначительное, если иметь в виду все последние 30 лет, примерно 30 лет. Вот естественный прирост был в стране до 1992 года. В 92-м году впервые в масштабе всей России было зафиксировано превышение числа умерших над числом родившихся. Точнее, дефицит числа родившихся по сравнению с числом умерших.
Я прошу прощения, это данные 92-го года сравнивались с данными по РСФСР, когда еще Россия была частью...
Ну, разумеется, разумеется. Так вот, естественная убыль началась с 92-го года. И, между прочим, с 92-го года вот, и до настоящего времени суммарная естественная убыль населения с 92-го по 2019 год, я пока 20-й год даже не включаю еще, это 14 миллионов человек. Вот у нас недавно Росстат выпустил статистический справочник, посвященный Великой Отечественной войне, где приводятся подробные данные о потерях. Это все на сайте Росстата опубликовано. Причем о потерях не только всего Советского Союза, но и отдельно Российской Федерации. Так. Вот прямые потери Российской Федерации в Великую Отечественную войну были меньше. Было 13 миллионов человек. Если учесть косвенные потери от падения рождаемости и увеличения смертности среди населения на неоккупированных территориях, то тогда будет 20 миллионов. В общем, в любом варианте мы видим, что у нас вот потери населения в мирное время от этой самой депопуляции, от того, что рождают меньше, чем умирают, эти потери уже сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне.
Ну, мы сравниваем военное время, 4 года войны, и мы сравниваем 30 лет мирной жизни.
Ну, я бы по-другому сравнил. Вы знаете, в чем дело? Потери в Великую Отечественную войну, они, конечно, были страшные. Но война – это катастрофа, а любая катастрофа носит временный характер. Когда она заканчивается, демографическая ситуация нормализуется. Mm-hmm. Вот цифры потерь в войну широко известны, так любой школьник это знает, но гораздо меньше людей знает, хотя это давно и миллион раз опубликовано Росстатом, и, так сказать, еще в советское время публиковал, что довоенная численность населения в Советском Союзе была восстановлена уже в 1956 году. Значит, то есть всего 11 лет потребовалось, чтобы естественный прирост компенсировал те страшные военные потери.
Александр, прошу прощения, что перебиваю, но вот есть такое мнение, что спустя 75 лет определяет вот Великая мировая война демографию стран с большими людскими потерями до сих пор, там, Россия, Украина, Германия, Польша,
Но не
Япония.
Так, как это обычно представляют. Не так. Дело в том, что вот Великая Отечественная война в нашей стране и Вторая мировая война во многих других странах, они имели одно общее последствие. Женщины стали работать наравне с мужчинами. Угу. Вот. А это привело к очень сильному сокращению рождаемости по сравнению с той ситуацией, которая была, когда большинство семей все-таки жили по принципу «один кормилец». Муж работал, а жена была домохозяйкой, занималась только домом и детьми.
Александр, простите, я
вот
тогда...
После войны женщины продолжали работать, они не вернулись в семью, и вот это действительно коренным образом изменило всю...
Я тогда не очень...
И не то, что в нашей стране.
Я слегка запутался. У нас после... Мы уже к середине 50-х вернулись к довоенному... приросту населения, но при этом у нас упала рождаемость, потому что женщины после войны...
Рождаемость перед войной была еще больше. Перед войной рождаемость была еще намного больше, если уж об этом говорить. Вот.
А как просто, как эти
процессы увязываются? У нас падение рождаемости началось сильное падение рождаемости началось в 60-е годы.
Так.
Вот, уже в середине 60-х годов вот в среднем на одну женщину рождалось меньше детей, чем это необходимо для простого замещения поколений. Но вот в демографии действует такой эффект вот демографической инерции, когда вот это неполное замещение поколений не означает немедленное начало для населения, то есть чтобы рождалось меньше, чем умирало. Uh-huh. Ну, это объясняется тем, что возрастной состав населения для такого плачевного результата должен достаточно постареть. То есть режим низкой рождаемости и неполного замещения поколений должен действовать длительное время в течение одного или двух поколений. Длина поколения в демографии – это средний возраст матери при рождении детей.
Хорошо. Можем мы чуть проще нашу дискуссию вести, потому что это очень много терминов, какие-то взаимоисключающие процессы в них уже прозвучали. Вот за счет чего можно повысить рождаемость? Давайте вот попроще. За счет чего?
За счет чего можно повысить рождаемость? Вы знаете, материальные меры помощи семьям, конечно, необходимо увеличивать, и государство все время их увеличивает. Сравнительно недавно наша демографическая политика распространилась, не переориентировалась, это неправильно сказать, а распространилась также и на стимулирование рождения первых детей. Поняли, что уже это необходимо, потому что падение рождаемости происходит у нас не только за счет вторых и третьих и последующих детей, но и первенцев рождается все меньше, и браков заключается все меньше. И материальное стимулирование тут, конечно, вот все меры помощи семьям, это можно только приветствовать, и, в общем-то, очень хорошо, что государство все время вводит дополнительные меры, новые пособия, увеличивает размеры ранее введенных пособий, но это недостаточно, нужно действительно вот образ семьи, семейной жизни в глазах населения сделать более престижным, и тут я возвращаюсь к тому, что было в самом начале передачи, вот идея поставить памятник беременной женщине кажется мне вовсе не бессмысленной, весьма полезной. Хотя вот Ольга Николаевна Безрукова совершенно правильно сказала, что почему к женщине? Почему отцы вечно остаются за скобками? В конце концов, понимаете, вот у нас и так каждый пятый ребенок рождается вне брака, у нас огромное количество неполных семей, у нас очень много разводов. И вот когда семья неполная, подавляющее большинство этих семей это семьи только с одним ребенком. Если женщины рожают вне брака, то, как в подавляющем большинстве случаев, только по одному ребенку. Для того, чтобы в семье рождалось несколько детей, чтобы действительно рождалось больше, чем умирало, для этого совершенно необходимо подавляющее большинство полных семей и куда более прочный брак, как основа семьи, чем те брачные союзы, которые преобладают в нашей стране в настоящее время. И вот все реклама семьи, вот так сказать, преподнесение образа семьи как положительного образа, Это не только через памятники. Я бы уж, кроме памятника беременной женщины, поставил бы памятник семье, на которой может быть изображена семья с несколькими детьми. В том, и мама этих детей ждет еще одного ребенка, и это всем видно. Это, может быть, было бы и более полезно.
Ага, в общем, работаем через образы. Понятно. У меня вопрос к Ольге сейчас возникает. Если мы говорим о том, что дети 90-х, современные взрослые, они такие особенные взрослые, потому что с психологическими проблемами в какой-то степени запомнили этот кризис, тогда прямым образом извне можно повлиять сегодня на молодых людей, чтобы они больше... женились, рожали, призывами, деньгами, жильем, памятниками, в конце концов. Если это проблема внутри.
Да, нет. Вы знаете, мне кажется, что действительно нужно действовать по разным направлениям. И вот замечательно ваш ведущий, соведущий сказал о памятнике как там, героям и мученикам. Мне очень понравилось это. Действительно, здесь, конечно, нужно действовать более тонко. Вот можно же ведь и создавать и фотовыставки, и создавать приложения различные к нашим там смартфонам и так далее, посвященными семейному образу жизни. Там, хорошим активным отцам, там, молодым родителям, которые умеют сочетать профессиональные там, и семейные роли, успешные и в одной сфере, и в другой, и как-то умеют это делать. Это действительно запускать различные образовательные программы, и нацеленные на вот, создание действительно вот этих вот ценностей и препятствующие вот такому легкому, например, действительно расторжению брака. Поскольку действительно именно в брачных союзах, таких долговременных и связанных с чувством, прежде всего, удовлетворенности, вот что важно для молодежи, вот это внутреннее чувство удовлетворенности, счастья, субъективные, прежде всего, вот эти вот основания нахождения вместе. Mm-hmm. А, это очень важно, и вот это нужно развивать вот эти вот программы. И это на самом деле такие мало бюджетные программы, это не просто какие-то вливания там материально-экономические, хотя они тоже нужны, но возможности обучения людей с таким эффективным коммуникациям в семье, для того, чтобы люди действительно не рвали отношения и вообще как-то задумывались о том, как дальше будут жить эти дети, их дети. И чтобы в семьях появлялось действительно больше детей, потому что если случился развод, то действительно не обязательно эта семья действительно и будет иметь второго, там, третьего ребенка. И вот эти вот формы инновационных таких программ для формирования установок на баланс родительских профессиональных ролей, как мужчин, так и женщин, они действительно очень востребованы сегодня, но их очень-очень мало. Они действительно пробиваются через общественные инициативы, через гражданские инициативы. Это делают наши некоммерческие организации, например, те же вот папа-школы для отцов или школы для родителей, родительской компетентности, где обучают находить вот эти вот возможные контакты или во время там разводов. Это вот очень важно делать, но этого очень-очень мало сегодня делается, потому что вот это вообще можно изменить в целом такую культуру отношения к семье, культуру отношения к детям, к отцам, к отцовству, вообще в целом к такой полной семье. Сегодня же очень такое действительно установка на легкое расторжение брака, на легкое отношение к своей семье. Сошелся, разошелся, бросил. А где твои дети? С кем они? Как они воспитываются? Что из них вырастет? Какими они в будущем станут родителями? То есть вот этот вот, вот это очень, очень важные вопросы, которые нужно развивать. И в этом смысле можно сказать, что у нас практически ничего не делается в этом направлении. То есть делается, но людьми, которые активно заинтересованы, прежде всего общественниками. Все-таки государство в этом направлении в государственных организациях делается достаточно мало сейчас.
Вот если подытожить, что сказали вы, Александр, то, мне кажется, три главных фактора нужны для полной, здоровой семьи. Это деньги, папа и реклама семьи. чтобы... Ну, или
а давайте сначала папа, деньги.
Ну, или ладно, папа, деньги и пропаганда семьи.
Но вы знаете, я бы еще добавила, что здесь не только деньги, а вы знаете, вот мы предлагали, и, например, в Петербурге, да, различный социальный пакет, набор социальных услуг для молодых родителей. Сегодня ведь нужны не только деньги, но вот я говорила о неуверенности, о, собственно, уязвимости такой субъективной, внутренней. Очень важны формы разной поддержки, связанные с тем, что человек может куда-то вообще обратиться, да, это и там различные формы поддержки грудного вскармливания, и советы, и консультации семейные, там, детские, и там психологи, набор социальных там услуг таких вот для родителей, для молодых, которые могут воспользоваться этими услугами. Ну, это очень-очень важные такие моменты, вот разные виды поддержки семьи на разных этапах развития ребенка и развития семьи. Это прежде всего такая, знаете, психологическая даже поддержка, потому что молодые люди сегодня, зачастую живущие без поддержки, например, родителей, поскольку мобильность высока и люди переезжают, они оказываются очень часто в крупном, например, городе вообще одни. И вот для того, чтобы их просто кто-то поддержал, вот казалось бы, да, со стороны этого всего много. Когда мы начинаем это изучать непосредственно вот с конкретными семьями, мы выясняем, что люди просто элементарно не к кому обратиться порой. И это тоже очень вот важные моменты, которые связаны не только вот действительно с деньгами.
Но вот наши слушатели в основном пишут про деньги в первую очередь. И их можно... Несколько сообщений приходит однотипных, которые можно, мне кажется... вот объединить одной фразой: детей не купишь. Нам пишут наши слушатели, что то есть выплат недостаточно. Просто дети — это долгосрочный проект, и вот тех денег, которые выдает государство, надолго просто не хватит.
Да, тут есть еще один момент. Некоторые боятся, что возникнет какой-то социальный маркетинг из-за этих денег. Вот и Альберт нам тут написал: невеселая история о детях. Послушал разговор двух старшеклассниц. Стану большой, работать не буду. Как так? Муж содержать будет? Нет. Нарожаю детей, буду жить на материнский капитал. Понятно, может быть, и шуточный был разговор, но в каждой шутке, как говорится. Некоторые предлагают вместо материнского капитала поддержать отцов, чтобы они могли материально справляться с своими обязанностями.
Ну, вы знаете, здесь только один очень важный вывод, который мы действительно все обсуждаем и говорим. Мы действительно живем сегодня в обществе потребления. И вот это вот потребительское отношение ко всему, ну, а я не могу сказать, что это практически там стопроцентное. Ну да, такая нотка такая, такая тема, она вообще есть. И дети – это действительно большой труд, большая ответственность. А действительно многие, оказывается, молодые к этому не готовы. Потреблять легче, чем трудиться. Семья – это большой труд, и дети – это большой труд. И к этому нужно готовить с детства, чтобы ребенок вырос трудолюбивым. А у нас сегодня ценность трудолюбия и труда, она, в общем-то, не на первом месте. Мы стремимся воспитать там инициативных, самостоятельных, целеустремленных, зарабатывающих деньги и так далее, добивающихся каких-то высот, достижений. А вот самые такие традиционные качества, которые были ценны в традиционном, да, обществе, трудолюбие, доброта, там, ответственность, они порой уходят в сторону, а они являются очень важными вообще для воспитания человека, семьянина, который будет заниматься воспитанием детей и трудиться на благо своей семьи. То есть это вот некое такое традиционное качество, но вот это служение своей семье, своим близким, своему мужу, жене, детям, это очень важное действительно качество, которое нужно тоже воспитывать.
Сейчас, пишет нам слушательница, пропагандируется красивый образ жизни. И с телевидения, отовсюду, получается, не крепкая какая-то стабильная семья, а красивый образ жизни. А давайте мы сейчас просто этот образ сформируем. Это обязательно мама, папа, два ребенка как минимум рядом.
Так.
Дальше что должно быть?
Погоди, чтобы слушай, русская вот культура, которую мы проходим в школе, вот литература, например, нам не сформировала такой образ. Она сформировала крайне противоположный образ. А мы сейчас вчетвером за пять минут быстренько тяп-ляп и образ готов.
В нашей русской литературе вообще, видите, позитивных образов отцов нет. Это уже, кстати, классик наш. Проанализировал, посмотрел.
Таких
счастливых нет. У нас
есть только несчастная Анна Каренина.
Сонечке Мармеладовой дали несчастная Анна Каренина. То есть у нас все время есть, да, такой образ несчастный, разведенный, там, или... Ну да, все понятно. То есть у нас такого образа нет. И в целом, кстати, во многих исследованиях отмечено, что вот у нас модель семьи, вот мы говорим о двух детях, а, например, у нас и успешные люди, которые сегодня состоялись, и мужчины, и женщины, они вот, кстати, имеют не двух детей, а четверых, пятерых. То есть это вот модель семьи такая,
да,
большой.
Да, этот тренд тоже подмечен, что много мамы всяческие, да, и вот это многодетные семьи. Но я хочу сказать, литература гораздо глубже, и там не было такой задачи составить образ порядочной, доброй,
хорошо,
какой-то крепкой,
ладно,
семьи.
Хорошо, а вот мы говорим, смотри, вот, а раньше-то было иначе. Нет. А вот в советские времена, ты помнишь фильмы про многодетные семьи? Ну, кроме вот с Гундаревой, я забыл фильм, как называется.
«Однажды 20 лет спустя».
Да, спасибо. Вот «Однажды 20 лет спустя», в общем, наверное, вот... Александр, как вы считаете, вот может нам с культурного фронта зайти, вот больше снимать таких
фильмов?
Безусловно,
это очень надо, потому что кинематограф, телевидение, это в колоссальной степени формирует представление людей о семейной жизни. Вот тут вспоминали вот Анну Каренину, например. При всей, так сказать, гениальности Льва Николаевича Толстого, ну, надо сказать, что этот роман, вопреки его воле, в общем-то, он произвел далеко не позитивное, так сказать, имел далеко не позитивное влияние на семейную жизнь людей, которые читали этот роман, поскольку Анна Каренина... Там уходящая, изменяющая мужу, уходящая от мужа, там выглядит очень положительным персонажем.
Да.
Вот я бы, знаете, на что обратил внимание? Вот в нашем кинематографе как раз вот очень много сюжетов, когда вот, например, женщина, там, девушка молодая, оказывается беременной, там, ее, значит, кавалер ее бросает, но тут же находится другой благородный рыцарь, который предлагает ей руку и сердце, зная, что она беременна от другого, или там, что женщина, ушедшая от мужа, находит себе другого отца своим детям. Вы знаете, в чем дело? В жизни это все, конечно, бывает. Так. Но статистика штука упрямая. Вот по исследованиям Росстата, вот 2012...
Я прошу прощения, Александр, нам нужно прерваться на несколько секунд после небольшой паузы. Вот продолжите, пожалуйста, свою мысль. Оставайтесь на волнах Радио России.
Сигналы точного времени. Радио России.
Прошу прощения, Александр, не могли бы вы продолжить свою мысль?
Я продолжу. Статистика весь довольно упрямая, и она показывает немножко не то, что мы видим на экране телевизора или в кинозалах. Понимаете, вот вся и литература, театр, кинематограф – это все зеркало жизни. Но это кривое зеркало. Потому что одни стороны жизни они показывают преувеличенными, в преувеличенном масштабе, другие в уменьшенном масштабе, третьи не показывают вообще. Вот, вот те фильмы, вот, в которых героиня, оставшаяся одна с ребенком или ожидающая ребенка, отец которого от него уже отказался, в итоге устраивает свою жизнь, это, конечно, хорошо в том плане, что это внушает, так сказать, надежду на новое устройство своей жизни женщинам, оказавшимся в такой ситуации. Но надо иметь в виду, что эти фильмы смотрят не только незамужние женщины, но и замужние тоже.
Да.
А замужних больше. Вот. И те из них, которые недовольны своим мужьям, своими мужьями, причем не всегда по серьезным поводам, они думают, брошу я мужа, найду себе другого, он будет хорошим отцом моему ребенку. А что показывает статистика? Вот два очень масштабных исследования Росстата. Вот одно было проведено в 2012 году, другое в 2017. Это изучение выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, то есть планов, связанных с рождением детей, но с семейной жизнью вообще, в том числе и с регистрацией брака. Росстат опубликовал данные этих исследований на своем сайте. И, в общем, что по этим данным можно посчитать?
Я прошу прощения, Александр, около 70%... нас поджимает немного время.
Около 70% женщин репродуктивного возраста, если вот смотреть данные последнего исследования, у которых распался первый брак, Так. Никакого повторного брака у них на данный момент нет. Печально. Даже гражданского, так называемого. Они просто остались одни.
Это...
Вот. А есть другая статистика, что повторные браки вовсе не отличаются повышенной прочностью. Но по данным разных выборочных исследований, видно, что они дают примерно такой же развод, такой же процент разводов, как первые браки. И это не удивительно, да, поскольку факт, в общем, причины развода и в первом, и в повторном браке, они примерно одинаковые, но в повторном добавляется еще одна важная причина. Это то, что отношения между отчимом и детьми его жены не всегда складываются.
Да, я благодарен вам за эти факты. К сожалению, у нас время эфира уже поджимает. Спасибо большое нашим экспертам. Александр Синельников, доцент кафедры семьи и демографии факультета социологии МГУ, и Ольга Безрукова, доцент факультета социологии СПбГУ, зав. Кафедры социологии молодежи и молодежной политики. Очень интересно, большое спасибо, обсудили с нами эту тему.
Да, вот мы говорим здесь про культурный пласт, что с него нужно заходить, и на литературу обратили внимание, на кино, ну, какая же литература и фильмы без перипетий жизненных и катарсиса? Ну, без этого никак.